Здравствуйте. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире «Археология». Программа о болевых точках повседневности. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. И этот день Россия встречает далеко не с лучшими показателями. Как говорят специалисты, по параметрам среди возрастной группы с 15 до 49 лет уже преодолен барьер генерализованной эпидемии. И прежде всего сейчас в новости попал Екатеринбург, где также объявлена эпидемия СПИДа. Эпидемия ВИЧ, вернее, будет говорить. Давайте посмотрим сюжет нашего корреспондента.
В Екатеринбурге, четвертом по количеству жителей населенном пункте России, представители местного управления здравоохранения объявили эпидемию вируса иммунодефицита человека. На данный момент в Екатеринбурге зафиксировано почти 27 тысяч ВИЧ-инфицированных. По словам Татьяны Савиновой, первого заместителя начальника управления здравоохранения города, 1,8% горожан инфицировано. Это почти каждый 50-й житель Екатеринбурга. И это только те случаи, о которых известно медикам. Глава города Евгений Ройзман сетует на то, что об эпидемии заговорили только сейчас.
О том, что в Екатеринбурге эпидемия, я говорил еще в 2000 году. Екатеринбург целенаправленно занимается выявлением. То есть это задача горздрава. Выявление по ВИЧу – это задача горздрава. Это первый момент. Второе. Ситуация в Новосибирске сложнее, в Иркутске сложнее, в Самаре еще сложнее, в Саратове еще сложнее. Но такие города, как Тольятти, там 3% ВИЧ-инфицированных. Поэтому Екатеринбург просто об этом сказал вслух. И Екатеринбург занимается выявлением и не боится говорить об этом вслух. Вот, в общем-то, вся проблема. Все, нам с этим предстоит жить. Появилось очень много людей, которые вообще не виноваты в том, что с ними произошло. Вообще не виноваты. Дети родились там. Кто-то зубы лечил там, кто-то в кровь сдавал, переливали. Всяко бывает в жизни. Поэтому все, нам надо с этим жить, относиться к этому очень внимательно, но спокойнее. И пытаться минимизировать последствия. В общем-то и все.
В начале этого года в России был официально зарегистрирован 1 миллион ВИЧ-инфицированных. Однако, по словам врачей, реальное количество носителей вируса может достигать 1,5 миллиона человек. Это почти 1% населения страны. Вопреки распространенному мнению, ВИЧ перестал быть болезнью наркоманов и маргиналов. Евгений Ройзман отмечает, что вирус передается не только от иглы или незащищенного секса, но и в совершенно бытовых ситуациях.
Сейчас героина значительно меньше стала, сейчас больше идут другие наркотики, курительные смеси, и ВИЧ же сейчас передается не через иглу, просто уже на бытовом уровне, через переливание крови, лечение зубов, все что угодно может быть, конечно же, половой контакт. Сейчас ситуация такая, что очень много людей, совершенно социализированных, нормальных людей, которые вообще не представляют, откуда что могло прилететь. Дети, в чем они виноваты? Это для России действительно очень серьезная проблема. И наша задача сейчас, первое, чтобы все получали терапию. Мы в Екатеринбурге с этим справляемся. Второй очень важный момент. Добиться, чтобы ВИЧ не передавался от матери к плоду. В принципе, это возможно. Это сумели добиться в Таиланде, практически к нулю свели. В Австралии сумели добиться. Мы технологии понимаем, тоже стараемся. Самое главное, каждый должен знать свой ВИЧ-статус.
У нас в студии сегодня в гостях Константин Войцехович, советник-консультант регионального офиса UNAIDS по Восточной Европе и Центральной Азии по взаимодействию с органами власти. Добрый день.
Добрый день.
И Кирилл Барский, руководитель программ фонда борьбы со СПИДом «Шаги».
Добрый день.
Пока мы смотрели сюжет, с Евгением Ройзманом, я понимаю, возникло какое-то количество вопросов относительно того, что он сказал. Первый вопрос, который он говорит, что если те люди, эти совсем не виноваты, люди, которые совсем не виноваты. Это значит, что есть какой-то такой дискурс виноватости людей со СПИДом.
К сожалению, он есть. И это очень отрицательный, на мой взгляд, феномен, который сопровождает в обществе всю тему противодействия ВИЧ-инфекции, распространения ее эпидемии.
Болезнь греха, болезнь вины.
На самом деле никто ни в чем не виноват.
Вспоминается Кафка, знаменитая это его диалог со священником в замке, вернее, в процессе. И он говорит, я признан виноватым, но как человек вообще может быть в чем-либо виноват? Мне кажется, со СПИДом это тем более актуально.
Уж заразиться ВИЧ-инфекцией никто из тех, кто в силу тех или иных причин живет сейчас с этим вирусом, точно совершенно не хотел. Если мы будем говорить метафорическим языком, то надо понимать, что вирус ВИЧ – это очень серьезный, опасный, могущественный, подвижный, быстро меняющий свои формы и проявления противник. Поэтому не надо здесь недооценивать того, насколько сложная задача перед нами всеми стоит в противодействии распространению этой эпидемии. С этой точки зрения я считаю очень вредным вообще говорить о чьей бы то ни было вине, кроме тех случаев, когда проявляется совершенно очевидная халатность в медицинских учреждениях. Но, слава богу, в течение достаточного количества последних лет такие случаи в России, например, сведены практически единичные. К минимуму.
Единичные.
Кирилл. Это единичные случаи.
Вот это вот интересная такая тема по поводу вины, виноватых, поиска виноватых. Есть факт, есть заболевание. И когда говорят, допустим, там какие-то маргинализированные там группы, еще какие-либо, это люди, которые действительно не шли к тому, чтобы получить свою ВИЧ-инфекцию. Это, ну, там, в силу обстоятельств, если мы говорим там о химической зависимости, это заболевание вообще. Ну, то есть, и люди, получающие ВИЧ-инфекцию, нет такого понятия, там, прав, виноват, есть факт. И у меня, конечно, такой вопрос очень сильный господину Ройзману по поводу стоматологов. Это абсолютное незнание, как передается ВИЧ-инфекция, честно говоря, потому что, создавая подобный миф по поводу передачи ВИЧ-инфекции в медицинском учреждении в стоматологии, он рождает много страхов, слухов и спидофобии откровенной. Это очень опасно. В бытовых условиях ВИЧ-инфекцию вообще нереально передать. Просто по объективным причинам это невозможно.
То есть это при половом контакте и при помощи иглы внутривенной?
Да. Ну и третий путь от матери к ребенку.
От матери к ребенку, да. Да, то как раз о чем он говорил, что сейчас минимизируется. Но вот почему определенные точки? Столько лет я слышу одни и те же города. Екатеринбург, Калининград, Санкт-Петербург, Тольятти. Почему вот такие вот локализованные центры распространения СПИДа?
На самом деле в России существует 10 регионов, где порог генерализованной эпидемии ВИЧ-инфекции уверенно преодолен. Есть 22 региона, куда входят эти же 10, где он находится вот на грани или только что преодолел. Это в основном Урал, это в основном Восточная и Западная Сибирь. Да, хотя в Санкт-Петербурге, по-моему, порог не преодолен там в силу просто процентного соотношения к численности населения. Дело все в том, что если мы посмотрим на историю распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в России, то примерно до середины 90-х годов в основном передача шла половым путем. Все-таки, во всяком случае, из зарегистрированных служб наблюдения она в России неплохая, надо говорить об этом честно. Подавляющее большинство случаев было таких. С середины 90-х годов начался лавинообразный просто вот скачок случаев заражения, связанных с употреблением инъекционных наркотиков. Вот. Он потихонечку снижается, но очень потихонечку, потому что на сегодняшний день это около 50% новых случаев. Поэтому вот все вот регионы, о которых мы говорим, исторически, да,
проблемы наркомании
за последние 20 лет, они же были своего рода эпицентром потребления инъекционных наркотиков.
Здесь именно корреляция, так сказать, героиновой зависимости и вообще инъекционных наркотиков. И, то есть и тогда, если уже дальше копать глубже, то это что? Более социально-депрессивные регионы с такой с постиндустриальной, с распадающейся индустриальной инфраструктурой, моногорода, промышленные зоны?
Скорее всего так, плюс географическое расположение, потому что всем ведь известно, по каким направлениям с юга распространяется,
ну, как бы на героиновой дороге
идет наркотрафик. И эти регионы просто в силу тех или иных причин являются определенными транзитными точками, транзитными зонами. Понятное дело, что что-то из трафика оседает там, и, будучи положенным на вот те вот социальные и экономические явления в этих регионах, происходит вот такой феномен. Хотя сейчас И в этих регионах тоже опять растет удельная доля передачи ВИЧ-инфекции обыкновенным гетеросексуальным путем. Поэтому о наркомании стоит говорить сейчас больше как об исторической причине. Хорошо, что мы ее знаем, но сейчас мы имеем дело опять с несколько меняющейся ситуацией.
То есть сейчас основное, Кирилл, получается, ну как бы, или сколько, 50 на 50 распространение, основные пути распространения ВИЧ?
Да, это так.
То есть примерно половина – это внутривенные наркотики, и половина – это половым путем?
Ну, как утверждается, потому что есть случаи, когда человек употребляет наркотики даже не только внутривенно, но его фиксируют как потребителя наркотиков.
А среди тех, кто получает половым путем, насколько велик процент гомосексуальных связей?
Ну, по усредненным оценкам, реальным, это где-то четверть.
Четверть. Я сталкивался с такими цифрами, что среди гомосексуалов 10%. Имеет, то есть каждый десятый и примерно каждый пятый среди наркоманов.
Где-то, наверное, оценочные цифры, они всегда очень приблизительны, но диапазон, в общем, тоже похож, он укладывается в общую картину. Но все дело в том, что последние несколько лет все больше и больше регистрируется женщин в нормальном, взрослом, зрелом возрасте, получивших вирус ВИЧ путем гетеросексуальных контактов.
Да, я вот слышал, что многие просто матери при беременности, то есть женщина беременна и вот начинает вести ребенка и только при этом узнает, что у нее ВИЧ.
Ну, давайте вот еще тоже вот немножко разберемся. Понятие, в принципе, не просто там гомосексуалов, как правильно, регистрируют, там говорят.
Да.
А это называется мужчины, практикующие секс с мужчинами. Это не только гомосексуалы, это еще и бисексуалы. Это еще и люди, которые просто практикуют. У нас есть вопрос Кавказа, который... самоидентификация вообще не о них в этом плане, которые впоследствии приносят ту же ВИЧ-инфекцию в свою семью, в дом, и впоследствии вот эти беременные женщины в том числе. Это реальность. Ну, как бы, что если говорить об уязвимых группах, это более объемное понятие, нежели просто говорить там гомосексуалы, там потребители инъекционных наркотиков. Это намного шире понятие.
То есть сейчас фактически уязвимые группы – это, в общем-то, все. Группы риска – это все тотальное население России.
Да.
А где, Константин, где находится порог эпидемии? Вот как вот мы начали?
Ну, обычно считается по критериям Всемирной организации здравоохранения для инфекционных заболеваний это больше 1% на 100 тысяч человек населения. Вот тогда считается, что эпидемия выходит на генерализованную стадию. До этого порога она может достигать высоких значений в пределах одной или нескольких групп риска. Вот тогда она считается локализованной внутри этих групп риска. А когда больше 1% по общему количеству населения, тогда уже считается, что она выходит за порог генерализованной стадии.
А с кем Россию сегодня можно сравнить, если по мировой шкале смотреть?
Ну,
по уровню инфицированности, особенно по распространению.
Распространению, наверное, я бы сравнил вот со всех точек зрения, напрашивается Бразилия. Хотя в Бразилии примерно в два раза меньше в соотношении к численности населения. Да, там все-таки 200 миллионов человек населения, да, свыше. А у нас 140 с небольшим. Вот. Но количество людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, и там превышает 800 тысяч. Это где-то вот в районе 820-830 тысяч человек.
Ну, на конференции в ЮАР Россию признали первой по приросту.
Первый по приросту.
Да, среди стран БРИКС однозначно.
Среди стран БРИКС. То есть даже еще хуже, чем Южная Африка.
Ну, да, да.
Разница с Бразилией, главная у России, заключается в том, что в Бразилии 80% примерно еще 2 года тому назад людей, живущих с ВИЧ, получали антиретровирусную терапию и демонстрировали ту же 80-процентную приверженность этому лечению. То есть они его не прерывали. А в России, если посчитать,
20%,
да, то 20-23%
получают терапию. 80% людей не получают антиретровирусную терапию?
Да.
Да.
Я вообще первый раз слышу эту цифру. А чем это объяснить? Неинформированностью или недостатком лекарств?
Нет.
Или...
в России есть определенные стандарты назначения лечения антиретровирусной терапии.
Ну да, там какой-то минимум вот этих вот антител должен быть.
Да. И, соответственно, если этот минимум еще не достигнут, то как бы то людям еще не назначается терапия.
И, по-моему, его даже понизили, что-то сейчас вот было 350, а нет, сейчас 200 стало.
Сейчас собирается, наоборот, увеличить его до 500. То есть у людей с более сильным иммунитетом назначать терапию раньше.
А в развитых странах дается терапия вообще любому человеку, у которого диагностирован ВИЧ?
Не везде. Не везде, но последние рекомендации Всемирной организации здравоохранения 2015 года, да, конца 2015 года, однозначно говорят, что как только у человека диагностирован наличие вируса иммунодефицита человека, необходимо начинать антиретровирусную терапию. По многим причинам. Там история была еще и в том, что проводилось большое очень международное исследование во многих странах, где, естественно, были целевые группы людей, живущих с ВИЧ, получающих, не получающих антиретровирусную терапию. Так вот, результаты эффекта для здоровья тех, кто были настолько велики в позитивном смысле, что авторы исследования прервали его, потому что очевидные совершенно были выигрыши для людей и в сохранении здоровья, и в сохранении трудоспособности, и в предотвращении новых случаев заражения.
То есть, грубо говоря, ВИЧ на сегодня это просто вообще проблема правильно подобранного препарата, его доступности, его регулярного приема.
Не только. Есть и более широкие аспекты. Это, например, начинаем с самого начала. Это вообще тестирование, если уж говорить о поиске ВИЧ-положительных людей. В России производится порядка 25 миллионов тестов. Это огромное, колоссальное количество. Вопрос, кого тестируют? Ну и как бы и Минздрав это тоже понимает и не сильно озвучивает. Это как бы не упрек, это факт. А вопрос то, что ВИЧ-инфекция, да, она вышла за пределы уязвимых групп, это факт. Но в уязвимых группах там бушует уже давным-давно генерализированная эпидемия. Как бы если не работать и в этом направлении, в поиске непосредственно, да, то есть ВИЧ-инфекции среди этих уязвимых групп качественно, то мы так эпидемию не остановим. В дальнейшем, да, уже выявленные ВИЧ-положительные люди, естественно, нужен вопрос лечения. Следующий этап, даже при подобранном хорошем лечении, вопрос приверженности к этому лечению. То есть в России это тоже очень большая проблема. В России в свое время был какой-то колоссальный сход с терапией из-за различных причин, там и перебои, и не только. У нас, например, территориальный вопрос. В Красноярске некоторым людям до спеццентра 2 дня ехать. Ну, это тоже вопрос приверженности, как бы как ее правильно обеспечивать. То есть, если говорить об борьбе с эпидемией, это огромный, колоссальный набор вообще, в принципе, инструментов необходим.
Как я понимаю, случился какой-то очень отрицательный перелом в районе 2011-2012 года в России. Значит, то есть, резко ухудшилась динамика в последние 5 лет борьбы со СПИДом.
Да, я бы так, наверное, не сказал бы. Просто оно потихонечку, чисто статистически, прибавлялось на примерно 10% в год. И после преодоления определенного порога,
то есть, ну, это биологическая часть закономерность,
каждый год стал давать очень чувствительную прибавку.
То есть каждый год, по-моему, по 100 тысяч новых появляется.
Ну, это почти,
прошлый год,
да.
Да, 96,
да,
по-моему, было.
Да, да.
Сейчас, значит, сколько, давайте еще раз вот в завершении этой части, просто еще раз цифры скажем, сколько в России всего зараженных и сколько умерло?
Умерло на конец 2015 года около 220 тысяч человек, вот, а живущих с ВИЧ, как правильно сказал Кирилл, 860 тысяч.
Сколько предполагается, может быть, людей, которые не знают о своем статусе, которые положительные, но не знают об этом? Какие оценки?
Существуют разные оценки, да. Например, вот в системе ООН фигурирует оценка 1,3-1,4 миллиона.
От. Да. Многие говорят, что это только от.
Да.
Ну,
да.
То есть речь идет уже приблизительно об одном, об том самом одном человеке из 100 тысяч человек, об одном, ну, не из 100 тысяч, а на 100 тысяч, об 1%. Ну да, то есть, как я это себе представляю, это, скажем, большой вагон метро в час пик, и один человек в вагоне метро так или иначе заражен вирусом иммунодефицита человека. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире. В гостях у нас Константин Войцехович, советник-консультант регионального офиса UNAIDS, программы ООН по борьбе со СПИДом по Восточной Европе и Центральной Азии по взаимодействию с органами власти, и Кирилл Барский, руководитель программ Фонда борьбы со СПИДом «Шаги». И сегодня мы говорим о том, почему в России фактически уже достигнут эпидемический порог СПИДа. 1 декабря, напомню, это Всемирный день борьбы со СПИДом. И сейчас я хотел бы поставить вопрос, что такое в России жить со СПИДом? Как чувствует себя человек, у которого обнаружили вирус иммунодефицита? Насколько он отторгнут или принят обществом? Смотрите наш сюжет.
Сам я с Оренбурга. В Москве уже 2,5 года. Приехал получать образование. Вот начиная с зимы первого курса, то есть зимы 14 года, я начал понимать, что что-то с моим здоровьем творится не то. Начались первые проблемы. Во-первых, слабость была дикая, потеря веса была очень хорошая. Случилась ангина, причем ангина вот прям очень страшная, настолько, что я не мог встать с кровати и от температуры, и просто в целом от своего состояния, и полтела покрылось сыпью аллергической. То есть, как бы, как впоследствии я узнал, у некоторых, ну, не то чтобы у большинства, но у некоторой части приличной, это проявляется как симптоматика начала острого периода заболевания. Собственно, что у меня и произошло. Когда я вышел из спеццентра первый раз, и мне сказали, что у меня положительный результат, я понимаю, что я выхожу на улицу, я не знаю, кому мне звонить, куда мне идти, кому мне писать. То есть, это у меня полное такое состояние, может быть, даже брошенности, такой покинутости и состояние безнадёги. То есть я не понимаю даже, а куда мне бежать-то, что мне делать. Я стоял в метро, смотрел на проезжающие поезда и очень думал долго шагнуть на рельсы. Это было прям такое хорошее, сильное желание. Но потом в определенный момент у меня в голове что-то щелкнуло. Раз меня не убило, все то, что было у меня до этого, вот эта штука меня тоже не убьет. Когда я столкнулся с этой проблемой, я понял, что по факту реально вот жизненных каких-то вещей я не знаю вообще. То есть я просто воткнулся. У меня начался ступор. Первое, что я начал копать, что мне стало интересно, для меня важно, это насколько я опасен для окружающих. В итоге, получив временную регистрацию в Москве, я стал на учет в Московский областной центр. И с тех пор, собственно, вот там я и числюсь. Как бы уже. И вот я уже 2 месяца принимаю терапию. Многие могут сказать, что на самом деле терапии нет, на учет никого не ставят, все плохо, все это бред. Все это ложь и провокация. Потому что, ну, на самом деле есть препарат, всех лечит. Никого побочные действия препаратов не убивают. На моей памяти таких не было. Умирали люди, которые отказались от терапии. Тот факт, что я положительный, вот, кстати, во многом научил меня очень интересная вещь, такая как толерантность по факту, потому что неважно там, положительный или отрицательный у человека статус, неважно, какая у него национальность, цвет кожи, работа, стиль одежды, ничего из этого не делает его плохим человеком по факту. Кто-то здоровый, у кого-то рак, у кого-то еще что-то, но это не говорит о человеке качественно. ВИЧ дает очень большой пинок к тому, чтобы задуматься о своем здоровье, начать следить за собой на самом деле. И я начинаю понимать, что приобретение его, для меня это было во многом удар по голове в плане того, что мне дали осознать, что я жил неправильно, что я много вещей делал не так, как должен был. И мне это дало виток к саморазвитию. И поэтому я не могу сказать, что этот диагноз на данный момент – это самое страшное, что со мной было в жизни. Это не так.
А как друг друга и сами себя называют люди, которые носители ВИЧ? Положительные? Вот он говорит положительный.
Позитивные, положительные.
Есть какая-то такая сильная групповая солидарность у людей? Или все-таки каждый это переживает в одиночку?
Везде по-разному. От региона к региону, от ситуации к ситуации, от групп к группам. Там есть примеры, где, допустим, 24 года существует группа взаимопомощи. Вот в Москве, например. Да, там ее начинал Николай Недельский еще. Это известный такой специалист, реально. А там действительно есть групповая солидарность. Если мы говорим о каких-то малых регионах, там сложно говорить о групповой солидарности. Там люди боятся, в принципе, раскрываться, и даже тоже с позитивными.
То есть больше вообще молчание. Это такая, мне кажется, вообще одна из самых больных тем современного российского общества. Это проблема молчания. Да? Вот как в этом году женщины начали говорить про изнасилование, как там про школы начали говорить, про рак начали говорить. Это то же самое со СПИДом.
Ну, с ВИЧ-инфекцией, я бы сказал.
Ну да, да, давайте вот точно тоже определим, что значит мы говорим вот эти все цифры, это цифры ВИЧ-инфицированных, и у тебя есть определенный шанс развить СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита,
если
на фоне ВИЧ-инфекции.
Если не лечиться.
Если не лечиться.
У разных людей, к сожалению, это происходит с разной скоростью, у кого-то быстро, у кого-то иммунная система к моменту заражения настолько хороша, что она может и 5, и 7, такие, и 10 лет противостоять этой инфекции, да, сама.
А если помощи лечиться, то ты как бы проживешь свой генетически отмеренный срок жизни.
Считается, что так. Если получать адекватную, современную антиретровирусную терапию первой линии или второй линии, допустим, да, то считается, что человек сохраняет жизнь. Человек сохраняет возможность вести полноценную жизнь.
Он не опасен, он не заразен, он может даже заниматься незащищенным сексом?
Все дело в том, что по исследованиям, после 2 месяцев, как правило, да, получения антиретровирусной терапии, вирусная нагрузка на организм находится в подавленном состоянии, в небольших количествах, в некоторых резервуарах определенных, в лимфе, еще в каких-то человеческого организма этот вирус присутствует, то есть он есть, но его количество настолько ничтожно, что оно не выявляется тестами.
Даже не ловится тестами.
И статистически вероятность заражения очень мала, примерно 2-3% из 100. Случайности, конечно, бывают, но, как правило, нет.
Кирилл, то есть в большой степени это проблема малых городов, каких-то деревенской, то, что человек не может сделать каминг-аут.
Давайте так вот рассмотрим ситуацию. Вот если мы говорим о реальных мегаполисах, то есть Москва, например, это вообще миграционный центр всего региона Восточной Европы, Центральной Азии. И когда тут говорят об эпидемии, как бы то, что в Москве ее нет, как бы да, ее нет среди тех, у кого есть штамп в паспорте, что он москвич. Если мы говорим о реально миграционной ситуации, то в Москве проживает огромное количество ВИЧ-положительных. Это вот общественные организации давно это знают. И говорить о том, что как бы совершать, там, раскрывать свой статус, не раскрывать, тут несколько вопросов. Во-первых, для чего его раскрывать? Если мы говорим об семье, в социальных, бытовых условиях человек не опасен. Для чего ему всему подряд рассказывать о том, что он ВИЧ-положительный? Если мы говорим об партнерах, половых партнерах, тоже ряд вопросов существует. Как бы есть риск для этого человека, то, что там, да, его партнер не поймет, партнер не имеет значения, да, и будут определенные последствия, в том числе физическая расправа. Вот. И это вопрос даже не то, что малых или больших городов. Просто в большом городе проще затеряться. Существует, да, этот такой там, да, объем толпы, что называется, да, там группы, больше возможностей. Но это не говорит о том, что человеку здесь в этом плане легче.
Насколько вот те, кто говорит об этом, насколько существует принятие обществом или все-таки стигматизация? Люди боятся руку подать, люди боятся физического контакта, пользоваться одним полотенцем.
То, что неизвестно, то и пугает по определению. Если человек не знает, что такое ВИЧ-инфекция и как она передается, то, естественно, будет стигматизировать, хочет он того или не хочет. У него это будет происходить, можно сказать, на машинальном уровне, таком, даже случайном или спонтанном. Если же человек узнает о том, что такое ВИЧ-инфекция, как она передается, он не будет дискриминировать. Дискриминация есть. Ну, это факт.
То есть проблема в основном в информации, в информировании общества о том, что эти люди, вот, по крайней мере, те, кто получает ретровирусную терапию. Хорошо, а те, кто не получает, те, кто, скажем, уже получили СПИД, у которых очень низкий, абсолютно уже подавленный уровень иммунитета.
Их начинают лечить сразу же. Сразу же начинают давать антиретровирусную терапию. Другое дело, что, как правило, люди в этом состоянии уже очень тяжело больны так называемыми сопутствующими заболеваниями.
Вот. То есть на фоне СПИДа развиваются уже пневмонии.
Да, да, туберкулезы, гепатиты. Причем очень часто это вот весь этот букет вместе. Это все очень тяжелые болезни, о которых мы говорим. И
среди
шансов выжить в такой ситуации вот 50 на 50, к сожалению.
Тяжелых,
лечение надо начинать рано.
Тяжелых форм СПИДа среди тех, кто является носителем вируса, сколько примерно процентов? Вот из этого условно миллиона.
Ну вот те, кто умер от СПИДа.
Вот пятая часть.
Умерли, они уже умерли. Ну, а те, кто сейчас живет. Пятая часть, да, вот у нас было, допустим, около 800 тысяч инфицированных по 2015 году, да, из тех, кто жил с ВИЧ-инфекцией. Умерло от СПИДа в этом же году около 15 тысяч. Вот соотношение.
Какие, вот здесь очень интересно, наш герой в сюжете сказал, какие-то стадии вот этого вот отношения к болезни. Что это идет от шока к отрицанию, затем к принятию какой-то...
Стадии пять, да?
То есть как классическая.
Есть классическая схема, да, это еще со времен исследования принятия смерти. Чем более агрессивная, рискованная, страшная ситуация для человека, тем более ярко это выражено. Там бегать по утрам, эти те же самые пять стадий мы проходим, просто, можем сказать, не замечаем. Да, там, шокированы будильником с утра, и в итоге мы выбежали на улицу. А то, что мы говорим, когда о ВИЧ-инфекции, если человек тем более совершенно ничего не знает о ней, то, конечно же, шок будет максимально ярким, да, там, до звона в ушах и до вот подобных вот реакций, да, там, желания, там,
самоубийство.
Да, то есть, ну, как бы, реальность, да.
Вы знаете, очень интересная вещь, вот сейчас давайте обсудим, как отрицание, реакция отрицания ВИЧ, реакция отрицания СПИДа, и существует, может быть, не все наши зрители знают, существует такая вещь, как ВИЧ-диссидентство, ВИЧ-отрицатели, отрицатели СПИДа. И как раз один из наших сюжетов о таком человеке.
Я говорю о том, что ВИЧ в природе не существует, и если есть проблемы со здоровьем, то надо искать подлинную причину, но не ВИЧ-инфекцию. Фармацевтические компании 95 или 99% продукции производят для нашего уничтожения. На сайте Федерального центра СПИД там же есть и статистика. И она ни от кого не скрывается. И самое интересное, что почему-то ее никто не изучает. Она популярна, и там четко вообще написано, что более 60% смертей, как бы про СПИД там указано, случается в первые 6 месяцев лечения. Я считаю, что в принципе можно больше никому ничего не объяснять. Если в первые 6 месяцев лечения умирает пациент, то вопрос стоит только в лечении. Я перекупил домен Федерального Курского спеццентра в тот момент, когда они зазевались. И, соответственно, я поставил зеркало сайта ВИЧ-СПИДа нет туда. И Google сейчас проиндексировал этот сайт, и люди звонят мне на телефон, предполагая, что они звонят в спеццентр. И первым делом я, естественно, что им говорю: здравствуйте, вы позвонили в фонд выздоровления, ВИЧ в природе не существует, нас всех обманывают, лучше даже не сдавать кровь на ВИЧ. Вот и все. Просто не ищите на свою пятую точку приключения. Вот что, ну, как бы стараюсь я успеть сказать, прежде чем люди там как-то реагируют. Я надеюсь, что уже хоть одного человека мне удалось отговорить, даже сдавать. ВИЧ – это выдуманный вирус. Есть миф, есть определенные инструменты, которые созданы с помощью средств массовой дезинформации для уничтожения людей, то есть таких, как мы с вами.
Это что, из серии «Шапочки из фольги»? Заговор рептилоидов?
Да. Люди, которые не разбираются совершенно в ВИЧ-инфекции, вот СПИД-отрицатели, мы их уже не называем диссидентами, это просто отрицатели.
Ну да, диссидент слишком высокое слово, да.
Они пользуются терминологией 80-х годов, то есть еще когда, в принципе, исследований-то не было, и информация у них настолько мало, мягко говоря, устаревшая. Более того, когда они приводят факты про 60%, это говорят, во-первых, факты о тех людях, которые действительно дошли чуть ли не до стадии СПИДа, состояние уже очень глубокого ослабленного иммунитета подавленного. И когда начинает человеку в таком случае назначаться терапия, вот как раз те самые 50 на 50, что он выживет, потому что есть такое понятие синдрома отмены, то есть реакция организма в обратный эффект, начинает бороться со всем подряд, организм может не выдержать. Это реальность. И как раз-таки вот эти люди – это очень страшные люди, потому что из-за них у нас идет действительно еще… Это еще одна из причин прироста эпидемии. Потому что как бы в последнее время мы сталкиваемся с историей беременных женщин, которые отказываются от лечения, вот по этим же причинам и рождают потом ВИЧ-положительных детей. И дети это есть случай уже смерти детей. Это страшно. В прямом смысле
слова. А это юридически
страшно.
Никак не наказуемо, не контролируется. Вот его деятельность, как он фактически, он же сам по себе является, он как бы подводит людей к смертельным совершенно сценариям.
Насколько я знаю, нет, потому что задокументировать все это очень сложно. Любое правонарушение, будь оно административным или уголовным, оно требует все-таки определенной документации. Но, конечно, моральная ответственность, которую берут на себя вот подобные люди, она невероятно велика. Все дело в том, что у нас вообще в обществе, к сожалению, в российском обществе, уровень общественного осознания проблемы ВИЧ-инфекции, он очень и очень невысок. И с этим изначально связаны все трудности, которые мы испытываем в России в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции. От выделения денег из федерального бюджета до вот таких вот случаев. Но ладно, СПИД-отрицатели. У нас существует группа людей, которые знают о ВИЧ-инфекции немножко больше, чем вот подобные случаи, чем этот человек из Курска. Но тем не менее, они все равно нам говорят про то, что надо развивать духовные ценности, не надо реализовать никаких программ по снижению вреда и так далее. Вот эти люди, они берут на себя гораздо большую моральную ответственность, потому что мы имеем дело с той эпидемией, которая есть на сегодняшний день, которая есть здесь и сейчас. Мы имеем людей, которым помощь нужна здесь и сейчас.
Ну да, и когда...
Очень хорошо, никто не против. Мы будем рассказывать, правильно, наверное, говорить о том, что надо вести правильный и упорядоченный образ жизни, о том, чтобы не создавать в своей жизни социальных предпосылок к тому, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией. Но это все работает только тогда, когда это подкреплено медицинскими, социальными, информационными, экономическими условиями. Без этого это все пустые разговоры.
Но в России как раз получается, что пост и молитва вместо государственных программ помощи, это как в поликлинике сейчас, вот врачи иногда там заговоры прописывают на бумажке.
Я опять вернусь к любимой своей Бразилии. Сопоставимое число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Возьмем ту же самую Аргентину. Экономические проблемы большие, больше, чем в России, там и там. Бразилия, в отличие от России, лечит вообще всех, не только своих граждан, но всех приезжающих в Бразилию иностранцев, потому что она понимает, что если люди, живущие с ВИЧ, приезжают в Бразилию и будут получать на ее территории лечение, они будут в значительно меньшей степени вероятности, они смогут кого-либо на территории Бразилии заразить. Скажите мне, а с точки зрения приверженности, допустим, традиционным христианским ценностям, разве Бразилия слабее России или та же Аргентина?
Или ценностям вуду, например, или,
нет,
Бразилия?
Ну, вуду все-таки давайте в меньшей степени, но и та, и другая страна – это страны католические.
Ну, высокой, с этой. Ну, я имею в виду с точки зрения,
очень,
так скажем, ненаучных альтернативных
они знают,
верований.
Что такое духовные ценности. Это не Франция, где католичество сейчас не в особом почете, да, а Бразилия, Аргентина – это совершенно другое дело.
Ну вот как раз Константин подводит нас к следующей нашей теме о том, как государство, какие существуют государственные программы борьбы со СПИДом. Об этом поговорим после перерыва. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология». Говорим сегодня о борьбе со СПИДом. 1 декабря – день, Всемирный день борьбы со СПИДом. И Россия подходит к этому дню совсем печальными цифрами. У нас в гостях сегодня Константин Войцехович, советник-консультант регионального офиса UNAIDS по Восточной Европе и Центральной Азии по взаимодействию с органами власти. И Кирилл Барский, руководитель программ фонда борьбы со СПИДом «Шаги». Ну, вот сейчас я хотел бы поговорить о том, в какой степени государство борется со СПИДом, в какой степени организации гражданского общества и само общество может это делать. И у нас по этому поводу есть сюжет, в котором говорит ВИЧ-активист движения «Пациентский контроль».
Основная идея при создании движения была именно мониторинг ситуации в России с лекарственным обеспечением, обеспечением пациентов тест-системами, ну и продвижением, созданием каких-то протоколов лечения обязательных, переговоров с фармкомпаниями о снижении цен. Это уже такие второстепенные задачи. Первое, это, конечно, лекарственное обеспечение всех. Проблема в том, что генерики, которые выпускают, это, как правило, препараты, вышедшие из-под патентной защиты. Это довольно-таки старые, токсичные препараты в большом объеме, которые нужно принимать ежедневно, примерно 10-12 таблеток схемы доходят, и большой перечень побочных действий. Все, что новое, все, что современное, комбинированное, легко переносимое, удобное по приему, все под патентной защитой, под патентами. И, естественно, мы таких лекарств, ну, все лишаемся и лишаемся каждый год. Процент импортных лекарств существенно снизился за последние 2 года. И они будут уходить с рынка, потому что сейчас есть закон там о 3-м лишнем. Когда 2 компании российские вышли на торги, значит, 3-я иностранная, она автоматом отметается. Вот, то есть, и, естественно, генерики, там, их купить легче, они дешевле в торгах. В итоге они могут падать по цене существенно, как бы завоевывать рынок, и это происходит все больше и больше. Уровень дискриминации в стране с 90-х годов остается высоким. В этом году стало проще, потому что информации больше достоверной о ВИЧ. Но по большей части пациенты сталкиваются и с отказами в лечении, и с невменяемым совершенно отношением среднего медицинского персонала. И иногда выписывают, не предоставив там хирургической операции. Либо не берут на операцию, говорят, что это не срочное, как бы плановое, вот ждите своей очереди, не надо далеко ходить, нужно взять стратегию Всемирной организации здравоохранения, протоколы Всемирной организации здравоохранения и начать по ним лечить, а не выдумывать и пытаться перед руководством как-то вот отработать свои деньги. Поэтому многие говорят, что пока команда не сменится, пока не придет вот в тот отдел человек, который понимает всю глубину проблемы, как бы ничего не поменяется. Сколько бы не было ВИЧ-инфицированных в стране, как бы. В Екатеринбурге сказали, в Екатеринбурге очереди стоят к автобусам по тестированию сейчас. И это уже есть и в СМИ, и везде. Стоят очереди людей, которые в панике. А подобная эпидемия, как в Екатеринбурге, она во всей стране уже давно.
Ну, смотрите, это активист движения «Пациентский контроль», организация гражданского общества. А если она получит какие-то иностранные деньги, она что, может быть признана иностранным агентом?
В зависимости от ее цели и действий. Мы, у нас есть партнерская, например, взаимосвязь с врачами мира, и это деньги тоже не совсем, что называется, российские. Мы, слава богу, еще не признаны иностранными агентами. Этот закон действительно такой немножко страшный. В большей степени он страшный для малых регионов особенно. И я видел не раз случаи, когда организацию признают иностранным агентом. Я как бы любопытствуюсь информацией о том, что это такое, точнее, с чем связано. И по решению Минюста я читаю по проект, а там ну просто цитата из закона об иностранных агентах. Ну, как бы...
Вот я думаю, это мне такая пришла метафора в голову, что этот закон своего рода такой политический СПИД, политический иммунодефицит. Нация сама себя решает дефицита и тех, собственно, средств, инструментов, которыми она могла бы себя спасать. А как вообще, Константин, вот тот консервативный поворот, который последние 4-5 лет в стране происходит, повлиял на борьбу с ВИЧ?
Да я бы не сказал, что он особенно сильно повлиял. Ведь, опять-таки, вот то, с чем мы имеем дело и в регионе Восточной Европы, и Центральной Азии, и в России в плане эпидемии ВИЧ-инфекции. Вот вирусу ВИЧ ему все равно. Левый, правый, на колени, с колен, консервативный, либеральный. Он стабильно набирает в свои сети по 10% новых случаев в год. И противостоять этому можно только комплексно. Почему? Потому что вот у нас в стране не хватает инфекционистов. В центрах по борьбе со СПИДом в регионах не хватает помещений, адекватных условий. Вот если мы сейчас возьмем из федерального бюджета и выделим очень много денег, мы не добьемся максимум того, чего мы могли бы добиться, потому что для продвижения этих денег, доведения их до конкретных видов помощи конкретным людям, живущим с ВИЧ, не хватает инфраструктуры.
Центров, что это, региональные центры?
Региональные центры, количество специалистов, количество стационаров, которые могли бы лечить от сопутствующих заболеваний людей с ВИЧ-инфекцией, не хватает очень и очень много.
Нужны специальные врачи по борьбе с ВИЧ-СПИДом?
Ну, во всяком случае, в Москве только одна больница есть на Соколиной горе, которая...
Ну, здесь тоже важный нюанс, что есть определенные нозологии, в которых действительно необходимы специализированные, да, то есть такие учреждения, это понятно. Если мы говорим о каких-то, допустим, там, стоматологиях и в остальном и в прочем, как бы к вопросу о господине Руси,
да, да.
Вот, это не нужно и не необходимо. Тут вопрос совсем в другом.
Насколько Россия обеспечена лекарствами? И насколько, вот ты немножко отчасти говорил, Андрей Скворцов, насколько реальны перспективы импортозамещения, могут ли российские лекарства заменить импортные?
К вопросу о прекрасной Бразилии,
да.
Где давно уже существует?
Один, но Бразилия сама отказалась от производства АРВ-препаратов. Тем не менее, лечение одного человека, живущего с ВИЧ, в течение года в Бразилии стоит $400. В ЮАР $85 в год. В Индии $110 в год, в России около 1300.
В Европе я слышал цифры 5-6 тысяч евро.
Ну, в Европе да, потому что там используются оригинальные препараты, там европейские страны в состоянии за это платить. Просто в странах, которые я сейчас перечислил, там цена лекарств, особенно в ЮАР, она максимально приближена к себестоимости.
Но это на дженериках они лечатся, в ЮАР, Бразилии?
Да, на дженериках. Причем вот я бы не согласился тут с Андреем. Существуют трехкомпонентные дженерики, есть первые линии, уже незащищенные.
Что такое, кстати, вот вы говорите, первой линии, второй линии?
Все дело в том, что когда человек обращается за медицинской помощью, ему назначают определенную комбинацию препаратов. Если человек нарушает режим их приема, делает перерывы и так далее, у него может развиться резистентность к тем препаратам, которые он уже получал. Значит, соответственно, ему дают препараты так называемой второй линии, да, которые могли бы делать дело. Существуют еще третий и четвертый. Там цена, конечно, растет.
Она возрастает каждый следующий
день. Она растет по, даже не по геометрической, а по астрономической какой-то прогрессии. Вот, там цены могут достигать на четвертую линию там нескольких десятков тысяч долларов в год. Но речь идет о том, что компоненты, из которых производятся антиретровирусные препараты во всем мире, не только в Индии или в Китае, а везде в мире, и в развитых странах в том числе, они в основном поставляются из тех же Индии и Китая. И комплект этот, который надо упаковать в капсулу, развесить в коробочку и, соответственно, в аптеку, он стоит порядка вот 70-80 долларов в зависимости от...
Месячная...
Да, то есть ниже вот этой цены, ниже вот... Нет, 70 долларов в расчете на пациента в год. То есть ниже вот этой цены опуститься невозможно. Соответственно, у России есть очень большие резервы по повышению эффективности использования средств, выделяемых на борьбу с эпидемией ВИЧ и производство АРВ-препаратов. Очень большие резервы,
а
конечно, именно
свои они так же эффективны? Да. Насколько эффективны импортозамещение?
На сегодняшний момент, могу сказать, вот из тех людей, по крайней мере, с которыми там работаем, общаемся, прям каких-то грубых нареканий мы до сих пор не видим. То есть уже в течение 2 лет люди, которые принимают препараты отечественные, действительно сильных нареканий я лично не слышу. Ну, то есть как бы в нашей организации.
То есть это собственные разработки, не по лицензии?
Не, ну как собственные разработки? Это же формула просто. Открытая формула.
Да, это формула открыта, конечно.
Какая разница, где производится тот же тенофовир, да? В Китае, в России или в США. Он тенофовир и есть тенофовир, как какой-нибудь антибиотик. Вот ципрофлоксацин, например. Какая разница? Чей он? Он действует одинаково.
Нет, вопрос просто как бы соблюдения определенных стандартов, там, да, качества. Это все понятно. Здесь вот это немножко отдельный вопрос. К соблюдению фармкомпаниями очень четких стандартов при этом производстве. Тогда да, тогда этот вопрос качества вообще не будет стоять.
Насколько существует сейчас программа образования, просвещения, лекции в школах?
Ну, вот у меня дочь первокурсница, спрашивал об этом. В школе у них эта тема вообще никак не поднималась ни на каком официальном уровне. Всю проблематику, связанную вот с ВИЧ-инфекцией, да, о чем надо думать, на какие вещи обращать внимание, какие вопросы задавать, все рассказывал я. С просьбой рассказать это подругам. Во всяком случае, девочкам, с которыми она часто общается.
Вообще, в школе сейчас есть основы или это факультативная основа безопасного секса?
Основа безопасного секса нет, такого у нас нет. Есть как бы конкретные 4 урока.
Рамках, я просто помню, в рамках ОБЖ, вот это безопасность жизнедеятельности. Ну, то есть на фоне того, как вводится основа православной культуры, основ безопасного секса с тем же энтузиазмом не вводится. У меня еще одна тема, я хотел поговорить. Как-то вот последние годы постоянно с разных сторон я вижу разные удары по презервативам. Вот, то Дурекс выводили с российского рынка, то постоянно вот какие-то компании идут, что вот опять-таки постом и молитвы, и главное супружеская верность и воздержание.
Ну, с конкретной маркой там была ошибка с лицензией, насколько известно.
Там, ну, по-моему, там вернулось.
Там все решилось. А то, что говорится про молитвы и про якобы на 20% не защищает, эти конкретные люди говорят о... Мы нашли, очень долго искали, откуда же это все-таки цифра взята, ну, вот эти 80%, что она там защищает всего на 20%, презерватив. Это оказалось исследование 79-го года, а в США опрос 14 человек.
Ну, то есть...
Это не исследование.
Да, это не исследование, это точно.
Но программы, есть ли программы распространения, раздачи презервативов?
Есть и занимаются ими именно как раз вот некоммерческие организации. На государственном уровне или на уровне муниципалитетов, регионов таких программ не существует. Но опять же, здесь все дело в том, что надо подходить к этой проблеме комплексно. Недостаточно просто организовать пункт раздачи бесплатных презервативов. Потому что люди должны понимать, для чего это, почему это. Да? Для этого они должны обладать существенно большим объемом информации о том, вот, о безопасности своей жизни с точки зрения разного рода инфекционных заболеваний. Ведь презерватив защищает и от венерических заболеваний, да, в том числе.
Так у нас и не все умеют им пользоваться, самое смешное.
Ну да, но здесь часть, конечно, огромной комплексной проблемы патриархальной культуры, которая оказалась по-прежнему еще патриархальной культурой в середине глобализованного мира и в середине такой взрывной урбанизации.
Но, тем не менее, я хочу заметить, что Россия, ситуация в России не является безнадежной. Mm-hmm. И уже именно сегодня Россия являет самой себе пример, как с этой проблемой можно справляться. Потому что есть достаточно узкое, пускай, направление, да, это вертикальная передача вируса от матери к ребенку. Вот вокруг материнства и детства выстроена система, которая работает приблизительно так, нельзя сказать, что, наверное, не идеально, но она работает приблизительно так, как она должна работать, с необходимым уделяемым этому вниманию, ресурсами, расходами, контролем, пропагандой, профилактикой. И поэтому мы имеем такой хороший результат. У нас есть у самих свой собственный опыт в России, который просто надо распространить на другие сегменты борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции. И все начнет складываться по-другому.
Ну, вот хотя бы на этой позитивной, тут немного позитивная нота, которая прозвучала у нас сегодня в эфире, хотел бы закончить, поблагодарить наших гостей, это Константин Войцехович и Кирилл Барский. Ну, а нам всем, я думаю... Я хочу сказать, что вот сейчас Россия погружена была в президентские выборы в Америке. Сейчас все обсуждают Трампа. Война в Сирии, бомбардировки Алеппо, борьба за Ракку. Понимаете, мне кажется, что настоящая война, она происходит сейчас вот в этих ВИЧ-центрах в Екатеринбурге. И эту настоящую войну, не войну в Сирии, Россия проигрывает. И вот сейчас, в преддверии 1 декабря, Всемирного дня борьбы со СПИДом, давайте вспомним о тех сотнях тысяч наших сограждан, близких нам людей, которые болеют, которые заражены вирусом, являются носителями вируса или уже болеют СПИДом. И давайте, может быть, каждый из нас должен это сделать, пройти этот простой тест. И это будет, наверное, самым главным вкладом в национальную безопасность России. Это была программа «Археология». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. Всего доброго.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».